Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Четверг, 27 января. В ближайший час с вами программа SBS на русском языке. Сегодня в студии с вами Светлана Принцева и я, Лера Швец. Что у нас сегодня в программе? Немного поговорим про 26 января. Включая историю спора моих соседей вчера перед домом. Светлана Принцева расскажет, кто был в честь 26 января награжден почетным титулом граждан этого года. С Ириной Бурмистровой будем разбираться, что такое комьюнити, как перевести эту заковырку на русский язык и чем отличается понимание комьюнити в России и Австралии. Какие комьюнити бывают, как с ними работают. Об этом обо всем она поговорила со специалистом по комьюнити из Сиднея Яной Беловой.
Многие комьюнити в Австралии, они построены на процессе, да, то есть более важен процесс, чем результат. Мы собираемся вместе, чтобы, например, по средам играть в футбол, да, или в пятницу тренироваться, потому что мы верим, что это залог хороших социальных связей и правильный образ жизни.
Виктория Станкеева для вас разбиралась в вопросе домашнего обучения. Поговорила с психологом, а также мамой, которая решила полностью перевести свою дочь на домашнее обучение. О плюсах и минусах и причинах об этом она расскажет в своем материале.
В зависимости от бюджета семьи, домашнее обучение можно организовать, ну, совершенно различными способами. И я видела разные варианты уже. Можно вообще этот процесс сделать бесплатным, так как существует очень много бесплатных ресурсов, доступных родителям.
Ну, а от меня будет легкая, расслабляющая тема политических протестов. На следующей неделе в Сиднее стартует фестиваль документального кино «Антенна». В преддверии фестиваля я поговорила с белорусским режиссером Алексеем Полуяном. Его фильм «Смелость» про протесты в Беларуси в августе 2020 года будет представлен на фестивале.
Нам нужно стараться работать с нашим страхом. И мне кажется, не все мы готовы побороть наш страх в ущерб конформизмов и тех условий, в которых мы живем. Я это говорю о белорусах. Я не могу говорить о гражданах России, Украины и других постсоветских стран. Я говорю только о белорусах.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 26 января. В последние лет 5 споры вокруг этой даты напряженные. Кто-то настаивает на том, что это день Австралии, а представители коренных народов напоминают, что праздновать в этот день абсолютно нечего. Ведь эта дата знаменует собой начало колонизации континента, жестоких убийств, насилия и стирания культуры языка коренного населения. Вот вчера как раз утром я наблюдала сцену, как другие соседи шли мимо террасы моего соседа, представителя коренного населения, одетые с головы до пят в австралийские флаги. «Что это вы так разоделись сегодня?» – спросил у них Фрэнк. «День Австралии, Фрэнк». «Нет, это день вторжения. Вы должны стыдиться того, что вышли на улицу вот так». Соседи спорили долго, Фрэнк говорил им о своем детстве, о своей матери. Как сломала его судьбу тот факт, что его забрали из семьи, Фрэнк – представитель того самого потерянного поколения. Соседи помолчали, постояли и пошли дальше гулять по городу в футболках с флагом. «Ну что, Фрэнк, переоделись они?» – спросила у него я. «Конечно, нет. Этих людей не переубедить». Поменяют ли дату, не поменяют, пока остается только гадать. Но есть точно один объединяющий момент пока еще 26 января. Это объявление, кто был признан австралийцем года. Спортсмен и филантроп, ратующий за перемены для людей, живущих с инвалидностью. Волонтер, отдающий все свое свободное время, помогая комьюнити. Молодой врач, нашедший способ предоставлять медицинские услуги людям, живущим на улице. Женщина, которая проводит большую работу, чтобы изменить отношение к алкоголю у людей, живущих в глубинке. Все эти люди стали австралийцами 22 года. Подробности у Светланы Принцевой.
Премьер-министр Скотт Моррисон объявил лауреатов премии «Австралиец года» на торжественной церемонии в Канберре. С момента создания в 1960 году эти награды стали одним из ключевых моментов Дня Австралии и способом отметить выдающиеся достижения австралийцев. Впервые за 62-летнюю историю существования награды австралийцем года был назван человек, живущий с инвалидностью. Дилан Алкотт – спортсмен, участник Паралимпийских игр, филантроп, комментатор средств массовой информации и правозащитник, который помогает улучшить жизнь тысячам австралийцев своей приверженностью развитию возможностей и признанию людей с инвалидностью. У него впечатляющая спортивная карьера, 4 золотые медали на паралимпийских соревнованиях по баскетболу на колясках, также 23 титула большого шлема, золотой шлем и медаль Ньюкомба по теннису. Но господин Алкотт также имеет в своем послужном списке немало достижений в сфере благотворительности. Он основал фонд Дилана Алкотта для предоставления стипендий и финансирования австралийцев с ограниченными возможностями. А также основал Ability Fest – первый и единственный инклюзивный, полностью безбарьерный музыкальный фестиваль в Австралии. А новым проектом Алкотта является стартап-компания Get Skilled Access, состоящая из команды консультантов с реальным опытом работы с людьми, живущими с инвалидностью. The reason I get out of bed is not to win gold medals and grand slams, it's to... Что заставляет меня вставать с постели по утрам, это не желание выигрывать золотые медали и турниры большого шлема, а стремление поменять отношение общества, чтобы люди, подобные мне, люди с ограниченными возможностями, имели те же возможности, которых они заслуживают. И одна из самых больших вещей, которых, по моему мнению, очень не хватает, это возможности для трудоустройства. Вот почему мы делаем то, что делаем. И мы очень целеустремленная компания, которая всегда делает все возможное, что в наших силах, для движения вперед. Звание Австралийки года возрастной категории получила 71-летняя волонтер службы скорой помощи St. John Ambulance Валмай Демпси из Канберры. Начав в качестве курсанта-добровольца еще в начальной школе, госпожа Демпси посвятила больше 50 лет этой службе скорой помощи и является одной из волонтеров австралийской столичной территории с самой продолжительной карьерой. В рамках помощи в сезон лесных пожаров черного лета 2020 года она возглавляла 40 коллег-добровольцев, которые поддерживали пострадавшие от пожаров сообщества. А во время пандемии ее пример неустанной работы повышает боевой дух всей команды. Госпожа Демпси рассказала ABC, что ее желание оказывать первую помощь людям появилось тогда, когда ее дочка попала в автомобильную аварию. There were other cars at the scene. На месте происшествия были и другие машины, и моя дочь хорошо помнит, как люди собрались вокруг, и слова, которые она сказала мне позже, были: «Мама, они не помогали, потому что они не знали, что делать». И я сейчас думаю, а что если бы среди тех людей кто-то бы имел те же навыки оказания первой помощи, которые есть у меня? Интересно, сделал бы кто-то шаг вперед и, возможно, изменил бы ситуацию? Госпожу Демпси часто в ее коллективе называют «тетушка Вэл». А в категории «Молодой австралиец года» был награжден 26-летний доктор Дэниел Нур из Сиднея за то, что основал компанию «Streetside Medics». Заметив пробелы в медицинском обслуживании уязвимых людей в штате, доктор Нур в июле 2020 года создал некоммерческую мобильную медицинскую службу под руководством врачей общей практики для бездомных людей. Благодаря 145 волонтерам и 4 клиникам в Новом Южном Уэльсе, Streetside Medics изменила жизнь более 500 пациентов, предлагая бесплатные медицинские услуги без необходимости в карточке Medicare или удостоверении личности. Доктор Нур говорит, что вдохновение для его клиники пришло после того, как он услышал разговор бездомных людей, которые говорили о том, что их игнорирует основная система здравоохранения. There are 116,000 people in Australia experiencing homelessness, 7% of which are rough sleeping and... В Австралии 116 тысяч людей, живущих на улице, 7% из которых не имеют возможности хорошо спать ночью. И никто не должен быть ограниченным в доступе к медицинскому обслуживанию в Австралии. У нас лучшая система здравоохранения в мире. И на самом деле это означает, что мы расширим наши услуги и, надеюсь, и на другие штаты. Я хочу, чтобы не было ни одного человека, который не мог бы получить доступ к здравоохранению. Звание местного героя Local Hero Австралии 2022 года получил основатель и генеральный директор Sober in Country, трезвость в глубинке, 47-летняя Шанна Ван из Нараби, Новый Южный Уэльс. Госпожа Ван радикально меняет то, как в глубинке люди обсуждают и относятся к алкоголю. А начала она свою деятельность после того, как сама прошла через борьбу с алкогольной зависимостью. Госпожа Ван отдала более 20 тысяч часов этому проекту и сейчас путешествует, чтобы поделиться своим путем к трезвости, включая проведение TED Talk. Я полностью выздоровела, и я действительно называю это чудом, потому что многие люди не могут от этого избавиться. И меня действительно это очень сильно беспокоит, потому что если мы копнем глубже, в сельских и отдаленных сообществах нужно начать вести беседы о правде зависимости и реальности незаметного развития алкоголизма. Если бы мы начали это, мы смогли бы изменить жизни еще не одной такой же, как я, Шанны, там. Через свою национальную благотворительную организацию госпожа Ван распространяет жизненно важное послание о том, что всегда можно сказать «нет» выпивке. Председатель Национального совета Дня Австралии Даниэль Рош, обладательница медали Ордена Австралии, поздравила лауреатов премии «Австралиец года 2022» за их мужество, целеустремленность и решимость. Дилан Алкотт сразу же вернулся в Мельбурн после церемонии, чтобы сыграть на открытом чемпионате Австралии по теннису в День Австралии. Доктор Дэниел Нур, Вэл Демпси и Шанна Ван приняли участие в церемонии поднятия национального флага и вручения гражданства в Канберре утром в День Австралии, а затем отправились в Сидней на вечерние мероприятия, посвященные этому дню. Номинации на премию «Австралиец 2023» уже открыты. Информация подготовлена по материалам Брук Янг из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Домашнее обучение. Помните далекие времена, когда редкие дети учились дома и были скорее исключением, чем правилом? Сейчас кажется уже это странным, что дети постоянно были в школе, они сидели в зуме на уроке математики. Так вот, сегодня речь пойдет о домашнем обучении не по причине локдаунов, а просто потому, что родители сделали такой осознанный выбор сами и обучают своих детей дома сами. Виктория Станкеева поговорила с Кариной Хутаевой, мамой Лизы, ученицей 3 класса, и узнала, почему она собирается переводить свою дочь на домашнее обучение. А психолог и педагог из Мельбурна Марина Макарова дала свои рекомендации для родителей и детей, которые задумываются перейти на домашнюю форму обучения. В интервью высказывается мнение о вакцинации, которое не отражает мнение редакции и компании SBS. На сегодняшний день вакцинация остается основным способом защиты от госпитализации и тяжелого течения заболевания.
Здравствуйте, Карина.
Здравствуйте, Виктория и слушатели SBS Радио.
Карина, поделитесь, пожалуйста, своей историей, почему вы решили перевести дочку на домашнее обучение.
Мы решили перевести дочку на домашнее обучение в конце прошлого года по трем основным причинам. Ну, во-первых, мы увидели, что во время локдауна и обучения из дома ее академические результаты выросли, и время, затрачиваемое на ту же самую программу, резко сократилось. То есть у нас вдруг оказалось много времени, когда они все учились онлайн, и ее результаты выросли по отчетам школьным, да. Вторая причина – мне хотелось организовать стабильный, непрерывный процесс, когда решения правительства или ситуация с заболеваниями по стране не влияют на процесс обучения. В ситуации со школой было сложно планировать что-либо в прошлом году, и мне захотелось взять контроль в свои руки, а не полагаться на постоянно меняющиеся решения администрации школы и самой организовать этот процесс. То есть, чтобы не было, предположим, как у них было в прошлом году, то они переходят на дистанционное, то они возвращаются в школу face-to-face, да, и вот это такой был прерывистый процесс, нестабильный, который все время требовал адаптации к нему, да, то есть это такой, с точки зрения эффективности, процесс не слишком эффективный, вот, это вторая причина, да. И третья причина – это потенциальная обязательная вакцинация для детей против ковида. Вот, к слову, вчера я проводила вебинар для родителей про переход на домашнее обучение. И знаю, что эта проблема волнует сейчас очень многих родителей. Ну и вызывает, соответственно, тревогу, связанную с потенциальной вакцинацией, да, обязательной, я имею в виду. И переводя ребенка на домашнее обучение, я, в общем-то, избавляю нашу семью от этих тревог. Вот. Это такие вот три, наверное, основные причины.
Карина, а какие плюсы и минусы домашнего обучения вы можете отметить?
Из плюсов, ну вот из очевидных таких плюсов, да, это свобода передвижения и свобода в распорядке дня, то есть, ну, можно в любое время вставать, да, можно путешествовать, и при этом отсутствие любого стресса, связанного со школой, то есть, например, это вот ежедневная готовка ланчбоксов или там, предположим, ежедневные развозы для родителей или вот школьная форма, все, что связано с покупкой, там, пропажей. Также, кстати, очень серьезная проблема буллинг у многих есть. И второй такой главный, что родители сами являются дизайнерами программы обучения для своего ребенка и составляют ее в зависимости от потребностей, особенностей своего ребенка, как бы делают такую индивидуальную программу обучения. Вот это вот такой для меня второй большой плюс. А из минусов, да, конечно, минусы тоже имеются, и, ну, вот, наверное, нужно иметь в виду, что у родителей уходит больше времени на организацию обучения детей, и поэтому, например, если оба родителя работают full-time и в офисе не дистанционно работают, то организовать этот процесс станет затруднительным или даже невозможным.
Да, давайте послушаем, что об этом думает психолог. У нас на связи психолог и директор Пушкинского лицея из Мельбурна Марина Макарова. Какие плюсы и минусы домашнего образования вы бы отметили как психолог?
Ну, такой вопрос болезненный для нас, для всех в течение последних 2 лет. Плюсы, допустим, что касается языка русского, то у многих детей он улучшился. Почему? Потому что общение идет непосредственно с учителем, не в классе, где дети, допустим, переходят часто на английский язык. Здесь, даже работая со всем классом, но все равно ребенок конкретно общается с учителем. И общается все время вот те часы, которые он проводит на уроке, на русском языке. Более сосредоточенно работают, допустим, дети на уроках математики. То есть плюс, и он очевиден. Но есть и минусы. Минусы в чем? Ну, естественно, страдает социализация ребенка. Это самый большой минус. И многие дети начинают бояться, развивается такая фобия экрана, скринфобия, которая тоже сейчас прослеживается довольно сильно, и многие дети просто выключают экран, потому что не хотят себя показывать в экране. То есть есть и как бы негативная сторона, то, что развивается, и фобии могут развиться, и вот теряется навык социализации, что, конечно, для детей крайне нежелательно. И еще у меня, конечно, нет навыка работать в группах, хотя мы создаем, допустим, и есть возможность в тех обучение, где используют платформы, которые позволяют объединять детей в группах, чтобы дети работали в группах, не только индивидуально или не только используя какие-то приложения на компьютере. Но это все равно не сравнится с тем, что ребенок вот в живом формате, как говорится, работает рядом плечо к плечу со своим одноклассником в группе. Вот такой вид деятельности, умение работать, умение полагаться на друга, где-то уступать, где-то принимать решения. Это, конечно, все навыки жизненно необходимые, которые тоже в онлайне достаточно трудно прорабатывать. Так что есть. Может быть, я бы так сказала, академически есть плюсы. Вот все, что касается социализации, умения общаться, это минусы.
Следующий вопрос, Карина, как вы думаете? То есть я понимаю, что у вас опыта еще не было, но вы наверняка уже рассчитывали, как много времени и средств потребует от вас домашняя форма обучения.
Да, конечно же, обязательно. Я думала об этом и думала, какие я могу функции делегировать. Да. По поводу средств. Да, в зависимости от бюджета семьи домашнее обучение можно организовать, ну, совершенно различными способами. И я видела разные варианты уже. Можно вообще этот процесс сделать бесплатным. так как существует очень много бесплатных ресурсов, доступных родителям. А можно, например, если бюджет семьи, ну, выделяемый на домашнее обучение детей, как бы, ну, больше, то можно, например, записать ребенка в разные кружки, нанять индивидуальных тренеров или преподавателей. Ну, это уже, понятно, будет другая сумма, но при этом будет уже нагруженный вариант, да, разными занятиями. По поводу времени... А, кстати, я прошу прощения, вот я сейчас тут же еще скажу, что я считала просто, брала и считала, сколько у нас сейчас уходит, да, мы сколько мы тратим, да, на обучение. Я посчитала, просто прибавила сумму, вот, ну, мы ходим в Independent School, называется, да, вот мы там платим там в районе 7-8 тысяч в год, плюс все кружки посчитала. И посчитала, сколько у меня будет уходить, если я вообще вот сейчас переведу на домашнее, да, и вот организую там индивидуального тренера по плаванию, индивидуального тренера по теннису, да, вот какие-то, потом музыку включила туда вокал, включила русский язык. Вот я включила по максимуму, сколько ребенок может учиться, чтобы себя чувствовать комфортно, не перегруженным и не загруженным, да. И у меня вышла гораздо сумма меньше. То есть, получается, даже для нас это выгоднее, ну, финансово, чем вот то, что мы до этого делали последние 4 года. А по поводу времени, тут важно сказать, что все будет зависеть от самоорганизованности родителей и детей. Вот, например, в нашем случае у меня уходило в прошлом году, когда на локдаунах мы были, намного меньше времени, чем когда я водила дочь в школу. То есть...
Карина, последний вопрос. Если родители решили перевести ребенка на домашнее обучение, с чего им начать?
Ну, первое, с чего нужно начать в любом случае родителю или родителям, это подать документы в homeschooling unit of your state. Вот есть такая вот форма, она называется Application for Initial Registration for Homeschooling. И нужно, ну, вот просто нужно выйти на сайт, да, вот прям даже можно в Google набить там homeschooling, да, New South Wales или Queensland, в зависимости от штата, и будет ссылка на департамент образования, и какую форму заполнить, она там прямо существует в PDF-формате, ее можно скачать. А это там одна или две странички, это очень короткая форма. Ее нужно заполнить и выслать по адресу, указанному на сайте департамента образования. Вот это шаг номер один. Раньше, вот до пандемии, они связывались с родителем и назначали интервью. Приходил authorized person или AP, сейчас они не приходят уже домой, они звонят, и они общаются насчет ваших планов по поводу обучения вашего ребенка. Вот все документы, касающиеся расписания, обучающие программы, timetable, да, все вот эти к моменту интервью должны быть готовы.
Вы сказали о том, что у вас был вебинар, записан на эту тему. Если кто-то из наших слушателей захочет с вами связаться, задать вопросы или попросить у вас запись вебинара, можно ли им это сделать и как вас найти?
Да, конечно, конечно, можно. Я как раз сейчас обрабатываю эту запись, чтобы она была более удобоваримая, и я ее буду выкладывать. Это будет в бесплатном доступе для всего русскоговорящего комьюнити. Меня можно найти, если в Фейсбуке или LinkedIn, ну вот, в общем-то, во всех сетях в англоговорящем пространстве называюсь Карина Брайт. То есть это Брайт как слово «яркий», да, или «умный».
Релевантный – фоловить, апрувить. Инспирированный – кейс-стади. Как там ваши уши по ту сторону? Вот мои немного вянут. А есть еще комьюнити. Наша продюсер Ирина Бурмистрова мучилась с переводом этого слова в конкретном контексте и дошла до того, что решила поговорить со специалистом по комьюнити. Что такое комьюнити? Почему это понятие так важно для австралийцев? И как это понимание отличается в России и Австралии? Об этом Ирине рассказала специалист по комьюнити Сиднея Яна Белова.
Яна, привет!
Привет, привет!
Расскажи, пожалуйста, что такое комьюнити в общем понимании или в твоем личном понимании, и какие виды бывают у комьюнити?
Комьюнити – это группа людей, которых объединяет общие традиции, ритуалы, существующие между ними, общие ценности, иногда общие цели. И самое главное – это ощущение принадлежности каждого человека к этой группе. То есть очень важный в комьюнити термин и очень важное понятие – это чувство принадлежности, когда человек ощущает себя частью чего-то и за счет этого может в каком-то смысле противопоставлять комьюнити внешнему миру.
Угу. То есть это такая комфортная среда, к которой человек себя причисляет, и ему там хорошо.
Да, ему там хорошо, потому что там его единомышленники, там люди, у которых похожая картина мира. Мне кажется, что многие комьюнити характеризуются тем, что люди стремятся к похожей картине мира, то есть их что-то может не устраивать в текущем, но будущий, лучший мир они видят одинаково, и это однозначно говорит о том, что у них общие ценности. На самом деле это интересно, насколько в разных странах и в разных культурах тема комьюнити, она либо проработана, да, и хорошо ложится на сам национальный характер, на менталитет, а в каких-то, наоборот, эта тема только начинает развиваться и вот буквально набирает обороты. В этом смысле Австралия, конечно, потрясающая в этом плане страна. Во многом культура этой страны, такой многонациональной, она базируется на идее комьюнити. Я вижу, как у моего ребенка в детском саду, буквально в младшей группе, закладываются вот эти идеи правильного комьюнити, без которого в будущем человек не будет себя представлять. То есть он настолько социален, настолько он входит в большое количество разных комьюнити. И наоборот, да, и в России, например, у нас это не закладывается на уровне системы, на уровне образования, но при этом, как мне кажется, наш менталитет и наши национальные особенности, они очень подходят для того, чтобы становиться частью комьюнити. То есть у нас большой запрос, не очень пока развита информационная среда в этом плане, то есть она находится на этапе сильного развития, да, потому что есть запрос. А в Австралии кажется, что этот запрос так или иначе удовлетворен. Как многие комьюнити в Австралии, они построены на процессе, да, то есть более важен процесс, чем результат. Мы собираемся вместе, чтобы, например, по средам играть в футбол, да, или в пятницу тренироваться, потому что мы верим, что это залог хороших социальных связей и правильный образ жизни. Это одна история, это не совсем про Россию. А в России люди скорее объединяются во имя какой-то миссии, да, мы хотим изменить образование в школах, мы хотим изменить подход к чему-то, мы хотим, чтобы люди сортировали мусор. И вот это очень-очень русский подход к комьюнити, когда мы объединяемся и настолько верим в эту идею, и настолько нас вдохновляет присутствие огромного количества людей, которые также верят в эту идею, что комьюнити начинает развиваться абсолютно естественно. То есть это происходит натурально, и комьюнити-менеджер в этом случае, ну, он скорее направляет.
Ян, ты сказала такую интересную вещь, что ты на примере своей дочки и младшей группы детского сада поняла, как выстраивается вот эта вот принадлежность к комьюнити уже с раннего возраста. Можешь поконкретнее рассказать?
Да, конечно. Четыре я бы выделила вот эти признака комьюнити. Давай я их прослежу на примере, прямо на примере младшей группы детского сада.
Давай.
Вот эта история, во-первых, про существование и формирование общих традиций. Это практически сразу, когда она пришла в детский сад, у них появились общие песни для каждой конкретной группы. То есть когда мы там вместе собираемся, когда мы вместе идем обедать. У них появились вот эти песни, которые их объединяют, и даже встретившись где-то в парке, они начинают напевать их и вместе подхватывают. Знаешь, вот эта ритуализация, да, появилась. Это их мета-язык, и они могли еще, не говоря, многие из них не говорили на английском нормально, потому что дети, многие иммигранты в первом поколении из разных стран, с разным бэкграундом, могли довольно быстро начать общаться. У них были вот эти словечки какие-то, по которым они друг друга понимали, да, сигнальные вот эти из детского сада. Это ритуализация, это общий мета-язык. И вторая история про взаимодействие в комьюнити, про то, чтобы делиться, обмениваться, чтобы комьюнити взаимодействовала экологично. Это практически было во главе угла, вот эта история про то, что мы делимся, мы помогаем, мы должны все сделать вместе. Если ты видишь, что кто-то не успевает, ему что-то сложно дается, подойди, предложи помощь. И в какой-то момент я поняла, что это на самом деле объединяет людей, создает вот эту самоидентификацию. Чем больше ты вкладываешь в свою комьюнити, тем больше ты начинаешь его ценить. Чем больше ты что-то делаешь для комьюнити, то есть есть такой contribution, тем больше ты чувствуешь себя владельцем, как бы со-создателем, да, того, что происходит. И даже на уровне детей это формировалось. То есть они им предлагали приносить какими-то, делиться важными воспоминаниями, приносить фотоальбомы, показывать свои рисунки. Прям выделен был отдельный час для этого. И четвертый принцип, который тоже мне показался интересным, про общие ценности. То есть очень-очень много говорилось о том, что мы вместе, но каждый из нас индивидуальный, мы друг друга уважаем, у нас есть уважение к традициям разным каждого человека, у нас есть общие ценности, связанные с тем, что мы все здесь, вот я как говорила, да, делимся и помогаем друг другу, строим наше общение на том, что у нас есть общие правила. То есть любое правило, оно объясняется через ценность. Что мы здесь, вот мы одна семья, мы друг другу помогаем. При этом слово «семья» никогда не проговаривается, это русское понятие, только русские, мне кажется, ну, из тех, с кем я работаю, сравнивают с семьей любую общность, да, там рабочий коллектив или комьюнити. А здесь в Австралии очень четко это комьюнити. Это не семья, семья у тебя одна, а комьюнити, вот, вот твоя комьюнити, и вот ты себя идентифицируешь с ним.
Как тебе вообще вот русскоязычная комьюнити в Австралии? Есть ли такое комьюнити, и что ты думаешь о нем?
Да, безусловно, есть. Я бы даже сказала, что не одно, потому что русскоязычные комьюнити в Австралии, как, наверное, у любого языка, у любой национальности, они дробятся еще на такие подгруппы людей, которые объединены общими интересами или профессией, возрастной группой. Мне кажется, что наши нации свойственно держаться друг за друга. Ну, то есть русские в меньшей степени растворяются в той нации, в которую попадают. Это из моих наблюдений. Я не знаю, так это или нет. И связи эти, они могут сохраняться годами, десятилетиями. Я знаю русскоязычные комьюнити здесь, в Сиднее, которые существуют с момента переезда этих людей, который был 20-30 лет назад. И они все равно существуют, и связи у них все равно достаточно активные. Это как раз то, с чего мы с тобой начали разговор. Когда мы очень неформально относимся к связям внутри комьюнити, если мы вдруг попадаем в комьюнити, мы очень бережно к ним относимся. И вот это то, что мне нравится.
Спасибо большое. Это была Яна Белова, специалист по комьюнити из Сиднея.
Спасибо огромное.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Со 2 по 13 февраля в Сиднее пройдет 10-й фестиваль документального кино «Антенна». В этом году будет представлено сразу несколько фильмов о России и Белоруссии. И в их числе фильм белорусского режиссера Алексея Полуяна «Смелость». В фильме представлены съемки из самой гущи протестов в Минске в августе 2020 года. Камера следует за тремя героями свободного политического театра – как они продолжают работу над постановками, как сами участвуют в происходящем вокруг и как рефлексируют над изменениями в стране. Мы поговорили с Алексеем Полуяном о цикличности истории, о работе над фильмом и о надежде.
Алексей, спасибо вам большое за фильм. Во-первых, удивительная кинематографичность картинки для документального фильма. Даже в какой-то момент забываешь, что ты смотришь документальное кино.
Во-первых, я режиссер не только документального кино, даже больше снимаю игровое кино, чем документальное. Если человек режиссер, и он умеет наблюдать, имеет глаза, каждая история трактует тебя к режиссеру ту форму, которую ты хочешь выбрать. В случае с актерами свободного театра, с Денисом, Павлом и Мариной, мне было интересно прожить их жизнь, наблюдая за ними в документальной форме, потому что я искал документальную правдоподобность. Тот образ жизни, который ведут они, и тот уровень смелости, который они работают, играя в таком политическом театре, невозможно благодаря фантазии инсценировать в художественном кино. Поэтому я выбрал такую форму. Очень много документального кино снимается в тех условиях военных, когда невозможно снимать, назовем это так, не трясущимися руками. Для меня кино — визуальный вид искусства. Это всегда про сильный визуальный посыл. И я сам, когда я смотрю в кино и дрожащаяся камера, мне тяжело прожить, потому что кино — это про проживание, не про просмотр. Для просмотра есть телевизор и другие формы, Netflix и так далее. Поэтому мы подбирали, когда я начал работу сначала с немецким оператором, это Йесе Мазух, мы снимали в 2018-2019 году с ним, а уже когда в 2020 году стало понятно, что все-таки будут полевые условия, я выбрал потрясающе смелого оператора, белорусскую женщину-оператора Таню Гаврильчик. Я дал сразу понять, что это должно быть снято на высшем уровне, это должно быть снято так, чтобы зритель проживал, и ничто ему не мешало.
После какой-то первой волны вот этих задержаний актеры созваниваются с режиссером, и он им говорит, что я хочу, чтобы вы сейчас как можно больше писали каждый день, думали, как вы меняетесь и так далее. Один из главных героев говорит ему, как я выйду на сцену, вот уже сегодня не такое, как вчера, а получается, как же я буду рефлексировать на сцене про себя. И у меня такое же чувство, если честно, от фильма вот в конце. Может быть, потому что нет завершенности непосредственных событий, которые описаны в фильме. У меня такое ощущение, вот как будто у меня это все вот на диване сейчас в гостиной произошло. Как сейчас Лукашенко ко мне зайдет вот в дом, меня возьмет ОМОН и увезут на Окрестина.
Спасибо за комплимент. То, что вы сказали, это комплимент, потому что это самое лучшее, что может случиться в документальном кино, когда твой зритель уже поверил, что он внутри. Это незаконченный процесс, поэтому нет финала в фильме. И финал оборван специально и намеренно мной, потому что эта история незакончена. Поэтому такая закольцованность, такая реприза музыкальная. Фильм начинается с архивных кадров 95-го, 96-го, 97-го и так далее годов, и заканчивается этим. Мы проживаем этот цикл, что-то понимая, какие-то ошибки признавая, какие-то не видя, и идем дальше. И когда этот финал, необозримый, не понятен никому.
Но вопрос такой к вам. Как вырваться из этого цикла?
У меня нет ответа. Но в этом фильме невозможно ответить на этот вопрос, потому что документальное кино. Здесь я зависим от своих героев. Как вырваться? Знаете, пожалуй, мне кажется, нам нужно стараться работать с нашим страхом. И мне кажется, не все мы готовы побороть наш страх в ущерб конформизму и тех условий, в которых мы живем. Я это говорю о белорусах. Я не могу судить о гражданах России, Украины и других постсоветских стран. Я говорю только о белорусах. Мы очень долго жили в иллюзии, что мы сможем, как мы говорят, белорусец смог. Смог — это дракон по-белорусски. Побороть дракона, которого мы кормим. Он оказался сильнее нас. 27 лет кормя, мы захотели за один месяц его убрать. А это нереально. А другие наши партнеры, назовем это коллективным Западом, хотели его перевоспитать. А это тоже невозможно. И никто нам не поможет, кроме нас самих. В 99 году были уничтожены все люди из оппозиции, как Захаренко, Гончар, Красовский, которые подняли голову и сказали, что стоп, мы готовим импичмент. Вот. И почему были иллюзии Запада о том, что возможно перевоспитать человека, который может создать эскадрон смерти практически в центре Европы?
У меня в детстве было два события, которые меня потрясли до глубины души. Ну, то есть я сейчас не лукавлю, вот прям, когда мир переворачивается внутри. Первый раз — это когда я в 4 года узнала про Хиросиму и Нагасаки. А второй раз, когда в 10 лет мы первый раз попали в Минск с родителями, мы в гости приехали, и я попала в Хатынь. Как получается так, что страна, которая сама же пережила, по сути дела, насильственную казнь граждан, но потом она как бы повторяет все то же самое, но, может быть, не в прямом, но в очень рядом, да, варианте, опять над своими же людьми.
Мы говорим очень, очень громко о Хатыни, но мы не говорим о ГУЛАГе, не говорим, если уж быть в белорусском формате, о куропатах. Нельзя, конечно, сравнивать нацизм и сталинизм, да, но я считаю, что если говорить только о нацизме, то это будет чуть-чуть кокетство. И в Беларуси в 80-х годах было открыто ужаснейшее место. Одно из самых, наверное, в новейшей истории Беларуси страшнейших мест — это Куропаты. Урочище Куропаты — это то место, куда в 30-х, в 40-х годах свозили людей, которые были потом расстреляны и заживо закопаны. Историки до сих пор не могут понять, сколько там находится убитых людей. Кто-то говорит о 100 тысяч, кто-то говорит еще больше, 200-300 тысяч человек. И знаете, и это все держалось в строжайшем секрете все эти годы, до 80-х. То, что происходит сейчас, белорусы неспроста называют это сталинизм. Это все те же методы. И мы этот, как говорит Александр Алексеевич, мы не можем этого красного человека у нас убить. Мы повторяем историю нашу. Эти уроки не были никак нами проработаны.
Получается, вот эти вот ужасы, они повторяются, они усиливаются. Это потому, что они не проработаны? Это потому, что нет свободного, открытого, честного разговора? Это потому, что не...
Абсолютно. Абсолютно. Почему сейчас... Я не могу представить, что в Германии сейчас может зародиться еще один Гитлер. Это всегда возможно, но я пока не могу представить. После Нюрнбергского процесса и после того, что произошло, когда весь мир сделал такую огромную работу, ведь все знают, что ничего с постсталинистическими руками ничего не было сделано. Сейчас закрываются мемориалы, сносятся кресты в урочище Куропат тракторами 2 года назад. И это все переходит на наши плечи, на наше поколение. Значит, мы обязаны это сделать. Если мы это не сделаем, то наши дети будут это проживать. Как и, в принципе, что есть в сцене, когда Марина своим мужем говорит, это очень важная фраза, которую говорит ее муж. Говорит, мне позвонил мой отец и сказал, что вы делаете то, что мы не смогли сделать.
ОМОНовец, я так понимаю.
Бывший ОМОНовец.
Но он говорит, ну я уже старый, ходить на все эти протесты, это вот вы, молодежь. Я уже свое отходил, но потом очень ярко видно, как ОВД приходит, собственно, вот большинство 55+, забирать своих детей или искать своих детей. Ну не получается у этого поколения уйти от этой тематики в любом случае. То есть они либо будут задержаны сами, либо им придется потом разыскивать своих детей.
Ну смотрите, очень важная сцена была с этим бывшим ОНовцем Виктором. Эта сцена, это почему этот фильм именно присутствует? Потому что это портрет того поколения, который все понимает, но не вышел на улицу. Именно его не хватало. Это потом заметит Плахов, кинокритик российский, тоже скажет, для него это одна из важных сцен. Потому что ты понимаешь, и я говорю здесь про страх, это тот конформизм, в котором мы все живем, мы все прекрасно понимаем, но ничего не делаем. И мы не можем побороть наш страх. Наш конформизм нам проще, чем страх. Но я абсолютно... Для меня этот фильм... Для меня там есть надежда. На улицу вышел каждый пятый житель Минска с конкретной установкой мирного протеста. Это та нация, прожившая Хатынь, и каждое столетие проживающая. Таких Хатыней была тьма. Первая мировая, до этого наполеоновские все эти войны. Все шли через Беларусь. Уже на генном уровне, что если берешь оружие, значит, ничего хорошего не будет. И поэтому я вижу надежду в этом туннеле, но это не будет быстро. Все-таки мы еще в цементе постсоветского наследия. Мы должны как-то вырваться. И молодое поколение, и очень сильные последние слова и лица тех студентов на процессах. Там есть некоторые мои, даже мои знакомые. Очень стойко держатся эти люди. Раньше такого не было. Раньше я помню, когда писались решения о помиловании сразу через несколько месяцев. И эти практически, ну, не хочу говорить дети, потому что они все-таки 20 лет, это уже не дети, но они держатся так стойко, и ты понимаешь, что вот это поколение, их уже так не сломишь. Я искренне верю, что это вопрос нескольких лет. То есть я верю, что в ближайшие 5 лет Беларусь снова выйдет на улицу. Этот процесс необратим.
Показ фильма «Смелость» состоится 3 и 9 февраля. А у меня все. Спасибо большое, что слушали нас сегодня. Новости вам подготовила и прочитала Светлана Принцева, а программу вела я, Лера Швец. Хорошего всем дня!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.